рецензент Джим Холк в своей статье придерживается мнения, что уровень интеллекта достаточно полно определяется тестом на так называемый IQ – коэффициент умственного развития. Поэтому главный интерес автора сосредотачивается на результатах этого теста и на споре о том, является ли умственное развитие, выявленное коэффициентом IQ, наследственным или благоприобретенным в результате воздействия окружающей среды, семьи, образования, культурного окружения. И автору книги, профессору Мичиганского университета, и его рецензенту, критику газеты «Нью-Йорк Таймс», идея наследственности интеллекта кажется не только ошибочной, но расистской и опасной. Тем более, что эта идея живуча и обсуждается до сих пор. Например, в книге Хернштейна и Муррея «Профиль колокола» 1994 года. Или в книге Артура Дженсена «Фактор Г» 1998 года. Суммируя их выводы, Холт пишет.
Лишь слегка утрируя взгляды Хернштейна, Дженсена и прочих, могу свести их к следующему. Интеллект в основном определяется наследственностью, что ясно показывает сравнение однояйцевых близнецов, которых растили в разных условиях. А если индивидуальный коэффициент IQ имеет генетическую природу, то и разница между групповыми коэффициентами тоже должна объясняться генетикой. Статистика показывает, что среди расово-этнических групп на первом месте по уровню интеллекта стоят европейские евреи-ашкенази. За ними идут представители Восточной Азии, затем, с небольшим разрывом, белые европейцы и американцы, и за ними представители негритянской расы. И есть основания полагать, что эти результаты определяются природой, а не культурой. Поэтому образовательные программы, призванные повысить IQ разных социальных и этнических групп, обречены на провал. Разница в интеллекте заключена в генах. Она существует вечно, а вслед за ней и разница в социальном статусе.
Теории такого рода давно осуждены как расистские и псевдонаучные. Но их критики, как пишет рецензент Холт, часто шли легким путем, осуждая мотивы сторонников наследственных теорий, но не давая себе труда опровергнуть их свидетельства. Ричард Нисбет взял на себя этот труд.
Даже если гены играют определенную роль в уровне интеллекта индивидуума, чего нельзя отрицать, то для групповых IQ генетика не имеет никакого значения. Классический пример – зерна кукурузы из одного початка, высаженные на разных участках, один с бедной, другой с плодородной почвой. Различие растений на одном и том же участке объясняется генетикой, а различие урожаев на двух разных участках – почвой, то есть средой. Сходные доводы объясняют и разницу в коэффициентах групповых интеллектов. И доказательством тому – сокращение разрыва между групповыми IQ белых и чернокожих американцев за последние 30 лет. У групп 12-летних подростков этот разрыв сократился с 15 пунктов до 9,5. Еще один довод в пользу роли культурной среды – повышение IQ у детей необразованных родителей, усыновленных образованными людьми. В среднем этот коэффициент подскакивает на 12-16 пунктов.
Поскольку научная база споров о природе интеллекта довольно шаткая, пишет рецензент Холт, то в этих спорах часто побеждает идеология. И далее.
Либералы надеются, что интеллектуальное неравенство способно выровнять социальная политика, а консерваторы считают, что это неравенство естественно и должно быть принято как данность.
Специалисты, работающие над проблемой повышения коэффициента умственного развития у детей, пишет Нисбет, пришли к интересному выводу.
До сих пор все попытки повысить IQ у школьников с помощью спецпрограмм кончались ничем. Но вот спецпрограммы для детских садов показали хорошие и стабильные результаты.
И Нисбет делает смелое предложение. Он пишет. Такая программа для одного ребенка стоит 15 тысяч долларов в год. Если ввести подобные программы в американские детские сады для детей из самых малоимущих семей, а это треть всех детсадников, то это будет стоить государству всего 100 миллиардов долларов в год. А польза, которую в будущем извлечет из этого общество, неоценима. Конец цитаты. Меня больше всего удивляет то, что профессор Нисбет ни на минуту не усомнился в осмысленности самого коэффициента IQ и в реальной пользе его проверки.
Тест на IQ измеряет реальные вещи. Он, во-первых, является индикатором того, что можно назвать текучим интеллектом, то есть способности к абстрактному мышлению. И, во-вторых, индикатором кристаллизованного интеллекта, то есть определенного набора знаний.
Великий американский писатель Джон Чивер должен был в армии пройти тест на IQ, который оказался у него таким низким, что он расстроился и попросил жену прислать ему шпаргалку. Однако и повторный тест был не лучше. При этом я уверена, что у обманщиков и хапуг из финансового мира Америки, которые стали причиной мирового экономического кризиса, был завидный IQ. Каждая корпорация проверяет IQ своих менеджеров. Чего-то важного этот коэффициент, видимо, не учитывает. Не только честности и вообще нравственных качеств. Вот такой тест действительно был бы полезен для общества. Но и каких-то способностей ума. Например, умение предвидеть последствия своих действий. Поэтому я думаю, что в детских садах и бедных, и богатых лучше не IQ выращивать, а прививать детям понятие совести, честности и порядочности. И дешевле, и полезней. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. На волнах Радио Свобода в программе